по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1014-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать послание Иакова. И, слушайте, вот честно, я не знаю, как наши звукорежиссеры делают плейлисты, я не знаю, как они подбирают музыку. Но вот бывают такие случаи, когда... Ну, ты понимаешь, что вот только Бог мог такое устроить. Только Бог мог сделать так, чтобы вот так подобрали. А те, кто не понимает, о чем я, у нас ведь есть трансляция на сайте teos.fm и в некоторых приложениях для интернет-радио есть трансляция. Если вы слушаете нас в прямом эфире, то буквально перед, собственно, перед нашей программой идет музыкальная такая подборочка. Скорее, я не знаю, скорее всего, это идет только сейчас, потому что у нас потом идет запись в 0 часов. Я совершенно не уверен, что эта песня будет перед материалом в 0 часов, перед повтором. Вот. Но сейчас она была. Слова песни, которая звучала не в наших группах, не в наших соцсетях, а именно в нашей такой, простите за словечко, старомодной трансляции. Вот просто, если бы я подбирал песню, я бы лучше не подобрал, точно. Наверное, подобрал бы то же самое, а может быть и не вспомнил бы. Потому что слова такие. Но почему? Почему мы должны драться? Почему вы должны воевать друг с другом за то, что, и тут внимание, очень важно, за то, что кажется нам правильным. Почему мы должны воевать за то, что кажется нам правильным? А мы с вами говорили в прошлый раз, и мы с вами в этот раз продолжаем разговор по поводу того, что такое мирское, по поводу того, что вот эти распри, вот эти споры между собой, эти раздоры, это как раз есть мирское. И начинается мирское не с того, с кем мы общаемся. Иисус общался с самыми разными людьми. Не с того даже, какую музыку мы слушаем. Я думаю, что Иисус тоже слушал самую разную музыку. Начинается с того, что у нас в сердце. Дружба с миром, вражда против Бога. Когда мы начинаем враждовать против Бога, когда мы начинаем дружить с миром, вместо того, чтобы общаться с Богом. Вот тогда наше сердце действительно оказывается мирским. Так что вот именно об этом сегодня речь будет. У меня есть одно предположение, как наше звукорежиссеры составляют плейлисты, возможно, они слушают по страницам Библии. И, выпуская программу в эфир, также ее слушают и подбирают песни, исходя из содержания эфира. Хотя не знаю, но просто было на 100% вообще удачный выбор для тех, кто слушал нашу трансляцию по интернет-радио. Вы как раз, я думаю, это могли сегодня оценить. Я напоминаю, что мы с вами читаем Священное Писание, мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, мы читаем Библию от Бытия до Откровения, используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами сейчас послание Иакова. Скажу тем, кто слушает нас в прямом эфире, у нас 3 программы осталось по посланию Иакова. Вот сегодня, завтра и послезавтра. А дальше в прямом эфире у нас будут повторы. Наверное, в группах тоже, но это уже как решат наши коллеги, наши сотрудники. В прямом эфире в группах у нас будут повторы до начала августа. Мы повторим весь цикл по посланию Иакова. И затем уже в начале августа, 4 или 5, я сейчас не помню точно, что там получается, 4 или 5 августа, мы с вами вернемся к нашим прямым эфирам, и мы с вами вернемся к Ветхому Завету, мы перейдем к книге пророка Иоиля. И скажу вам также, что будем немножко быстрее идти. В частности, на книгу пророка Иоиля у нас будет всего 8 программ. Вот, а потом снова вернемся к Новому Завету. Я напомню, что эти материалы, что эти выпуски, эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что наша главная задача, наша главная цель не просто познакомить вас со Священным Писанием, не просто провести какое-то время в изучении Священного Писания. Задача наша еще и в том, чтобы вам стало интересно, чтобы Священное Писание стало для вас привлекательным, чтобы у вас также выработалась определенная привычка, хорошая привычка, настоящая привычка, та, которую нужно вырабатывать, привычка читать Библию, читать Священное Писание. Вот для этого мы с вами и выходим в эфир, для этого мы с вами и беседуем. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И еще напомню, что у нас есть телефон доверия. Это номер 8 800 333-1706. 8-800-333-1706. Позвонив на этот номер телефона, бесплатный на всей территории Российской Федерации, вы можете поговорить с христианскими душепопечителями, христианскими консультантами, которые ответят на ваши вопросы, которые помогут вам разобраться в том, что вас волнует, которые, прежде всего, выслушают вас. На самом деле, очень часто как раз и нужно-то более всего. Даже не то, чтобы тебе ответили на вопросы. Даже не то, чтобы тебе помогли в чем-то разобраться. Зачастую нужно как раз, чтобы тебя выслушали. И наши консультанты это с удовольствием также сделают. Я напомню еще раз номер телефона 8-800-333-1706. А когда он работает, насколько я понимаю, в рабочее время, как сейчас, не знаю, позвоните и узнаете. Давайте почитаем ваши сообщения, потому что тут были интересные вещи. А вот одно сообщение я никак не мог мимо этого пройти, хотя оно пришло уже несколько дней назад. Не попадало оно в эфир, но должно было попасть. Виталий Папшев пишет: «Не имея опыта жизни, Библию понимаешь по-другому». Это вопрос, Виталий, о сочетании опыта, житейского опыта, с одной стороны, и понимание Библии, понимание Священного Писания, с другой стороны. А вот тут есть разные подходы. Иногда говорят, что жизнь дана нам для того, чтобы лучше понять Библию. Я-то все-таки склонен думать по-другому. Библия дана нам для того, чтобы нам лучше понять жизнь, потому что Библия была до нашей жизни. Однако определенное взаимопроникновение действительно существует. Это не только про жизненный опыт, это и про духовный опыт. Как раз Библия интересна тем, говорят, ну слушайте, ну вы же много раз уже читали Библию. Да, много раз читал Библию. И что, вам интересно? Да. И что, для вас бывает что-то новое? Да. Почему? А потому что Библия, как говорят, как бассейн. В нем есть и детское отделение, такой лягушатник, где можно просто вот поплескаться, и отделение, часть поглубже, а потом часть еще глубже, и есть большая глубина. Вот Библия – это не просто как бассейн, это больше любого бассейна, но в ней достаточно места для того, чтобы человек, который никогда не читал Библию, мог сделать первые шаги и не утонуть, между прочим, это важно. И достаточно места для того, чтобы люди с богатейшим духовным опытом, с духовным опытом, которого куда больше, чем у вас и у меня вместе взятых, могли постоянно находить в ней что-то новое. Более того, когда человек говорит, я слышал про таких людей, и даже знаю пару таких людей, когда человек говорит, что я уже Библию прочитал, я уже все видел, все услышал, мне неинтересно. Это обычно означает, что человек стоит на грани духовной катастрофы. Вот чуть-чуть ему осталось, да и, в общем-то, возможно, что падение уже происходит. Так что, да, жизненный опыт помогает действительно читать Библию, но, во-первых, сама Библия формирует жизненный опыт. А какие-то вещи мы узнаем, прежде всего, из Писания. А потом мы смотрим вокруг, и мы понимаем, да, вот жизнь, оно вот ровно так же, как в Библии написано. А во-вторых, духовный опыт также углубляет наше чтение, наше понимание Священного Писания. Имея духовный опыт, мы глубже понимаем Библию, глубже понимаем Священное Писание. Так что тут, конечно, и то, и другое. Галина Федорова продолжает тему про язык. «Стараюсь укрощать язык постоянно, взирая на Христа, Его Слово». Да, обратите, пожалуйста, внимание, между прочим, Галина, и не только Галина, насколько Иисус, когда нужно, говорил, но когда нужно, Он молчал. То есть в разговоре с Иродом Он просто молчал. А в разговоре с Пилатом Он частично молчал. А говорил именно тогда, когда нужно было говорить. В разговоре с первосвященником на этом даже не суде, а судилище, Он тоже молчал. И тоже говорил ровно тогда, когда нужно было говорить. И все были в неистовстве от того, что именно Он говорил. А в разговоре с учениками Он не молчал. В разговоре с фарисеями Он не молчал. Штука с Иисусом заключается в том, что Он знает, когда говорить, а когда молчать. И Он не путает это. Мы зачастую молчим тогда, когда нам нужно говорить, и говорим тогда, когда нам нужно молчать. Один пастор в своей проповеди напомнил мне такую важную вещь, которая здесь имеет самое непосредственное отношение к тому, о чем мы с вами беседуем. Помните, когда Иисус исцелял людей, Он говорил: не говорите никому об этом, не сказывайте никому об этом. Ну, потому что раньше времени действительно говорить об этом было не надо. Он им заповедовал: не говорите. Они шли и говорили, несмотря на эту его заповедь или несмотря на эту его просьбу, или на это его повеление. Он нам повелевает: идите и научите все народы. А мы молчим. Смотрите, какая ирония жизни. Им было сказано: молчите, не говорите. Они говорили: нам сказано, идите и научите все народы. А мы молчим. Зачастую. Не все, не всегда. Но я про то, что вот по большей части происходит. Иронично, правда же? Дальше. Жанна Михайлова пишет: верю, что Бог через свое слово поможет нам измениться. Я бы сказал, изменяться. Также Жанна, потому что это процесс. Процесс на протяжении всей нашей жизни. Язык – это зло, которое вполне успешно можно контролировать. Не, Жанна, язык может быть инструментом зла. Но язык также может быть инструментом прославления. Язык может быть адским огнем, то, что мы использовали. Да, вот это та аналогия, которую использует Иаков, которую мы приводили. Но язык может также быть инструментом добра, инструментом поклонения. Вот как раз контролировать – это здесь ключевое слово. Вы его сказали. Во многом все зависит от носителя этого самого языка. Да, конечно, от сердца. От сердца это все зависит. От того, что в нашем сердце происходит. Все, что у нас творится. И это очень непростая история. Я бы хотел сказать, что все просто. Сейчас стал христианином, язык сразу под твоим полным управлением. А вот не так оно. Нарине Гавалян пишет: часто бывает, не хочешь, а сказал, а потом сильно пожалел. Я вас тут утешу немножко, Нарине. Хорошо, что пожалел. Вот проблема, когда человек говорит и об этом даже не думает. А что? А я ничего. Да, он уже не жалеет. Вот в сердце ничего по этому поводу не происходит. Если сказал, а потом сильно пожалел, то это уже шаг вперед. Это уже шаг к тому, чтобы слышать то, что говорит Бог, и соблюдать то, что говорит Бог. Так что важную вещь вы сказали, Нарине. Спасибо. И да, тут много благодарностей у нас тоже за эфиры. Огромное вам, друзья, также спасибо и благословение всем, кто нас смотрит постоянно, всем, кто нас слушает, всем, кто нас поддерживает, в том числе и поддерживает финансово тоже. На сайте theos.fm в разделе «По страницам Библии» есть возможность поддержать этот и другие проекты, потому что это важно для того, чтобы мы могли нести Евангелие. Госпожа Беладонна, слушайте, мне все больше и больше нравятся ваши мысли, то, что вы пишете в эфиры. А госпожа Беладонна действительно человек, который растет в богословском мышлении. Все мы, пишет она, как и Адам, находимся в ситуации, в которых мы вынуждены сказать, скакать на граблях и учиться на ошибках. Хорошо, чтобы только на своих. Смотрите, какая история тут с Адамом. Адам не скакал на граблях или на граблях. Адам не был в такой ситуации. Адам поставил себя в такую ситуацию. Адаму и Еве было точно сказано, чего хочет Бог. Грабли, чтобы скакать, притащили они сами. Мы действительно находимся в ситуации, когда мы потомки Адама, когда мы по нашей природе, да, вот мы получили вот эту греховную природу. Так что мы-то действительно оказываемся на этих граблях греховной природы, и разобраться с ними может только Господь. Кстати, грабли – это ведь тоже может быть полезный инструмент. Либо листья в саду собирать, либо скакать на граблях, наступать на них. Греховная природа полезным инструментом не бывает. Поэтому здесь аналогия тоже немножко разбивается. Но я понимаю, о чем вы. А природа Адама и Евы передалась нам. У Адама этих граблей не было, он сам их принес. А грабли сами могут быть инструментом в разных сферах. Это может быть полезный инструмент, а может быть то, на чем скачут, или то, на что натыкаются, на чем падают. Вот. Но только Христос может от всей этой ситуации избавить. Не случайно именно он называется последним Адамом. Первый Адам пал во грехе, он поддался греху. Последний Адам одержал победу. И мы обрели нашу греховную природу в первом Адаме, но можем получить победу в Адаме последнем, в Иисусе Христе. Пишет слушательница, если здесь нет ошибки, Дарисака или Сака. Вот, возможно, не, а Дариса, вот здесь, Дари, Дариса, насколько я понимаю. Здесь просто странно немножко написано. Ну да, Дариса пишет к предыдущей теме. Получается, если мы иногда не сдерживаемся и говорим что-то лишнее, а потом жалеем, все равно мы лицемеры, и наша вера не искренняя. Не, почему? Если я такое сказал, то я не точно сказал. А лицемеры мы, если мы начинаем говорить, что у нас все нормально, когда у нас ненормально. Лицемеры мы, когда других обижаем, говорим, а что, ты сам обиделся. Я вообще ничего, я все нормально. Вот тогда мы лицемеры. Лицемеры мы, когда мы можем наговорить человеку гадости, а потом сказать, это ты вообще пустышка, тебе нужно учиться, и вообще куда ты пришел, что ты делаешь? Я вспоминаю, простите, университетскую преподавательницу. Да, вот именно университетскую преподавательницу. Давно это было. Сейчас я все-таки надеюсь, что в университетах таких преподавателей нет. А тогда давно было. Которая могла доводить юных студенток 18-летних до слез, причем намеренно доводить, и потом говорит, да пусть плачет, потом, может, поумнеет. А она при этом людей обижала, она при этом зачастую калечила жизни людей. Вот, и если человек при этом говорит, да я верующий, я христианин, я делаю это ради Христа, вот тогда он лицемер. Если же мы боремся с искушениями, и мы признаем, да, у меня есть это искушение, я борюсь с этим искушением, то какое уж тут лицемерие? Знаете, я стараюсь в наших программах делать их так и делать эти комментарии так, чтобы по возможности не обижать вас, наших слушателей, наших зрителей. Иногда, правда, знаю, что какие-то вещи обидят, ну, потому что бывают ситуации, когда Слово Божие обижает. Христос обижал, или, по крайней мере, на Христа некоторые люди обижались. Но бывают ситуации, когда скажешь что-то такое, вроде бы совершенно невинное, с твоей точки зрения. А потом кто-то напишет и скажет, вы знаете, мне было больно. Вот, да, есть. Некоторые, кстати, я думаю, испытывают такую боль, но не пишут. А другие пишут прямо в личку. Вы знаете, вот после комментария в такой-то программе мне было больно. И мне порой приходится просить прощения у этих слушателей, у этих зрителей, даже за то, что я считал невинным замечанием. Порой людям больно действительно, потому что у них есть определенный жизненный опыт, который определяет их, эту боль. Я как-то говорил о том, как Бог наш Отец, и мы приходим к Нему как к любящему Отцу. Мы идем в Его объятия. И написала женщина-слушательница, она уже, в общем-то, не молодого возраста. И она пишет, вы знаете, я расплакалась, когда это услышала, потому что я от отца стремилась убежать подальше, потому что у него в руке был ремень. И прибежать к нему в объятия означало, могло означать попасть под его ремень или просто под его тяжелую ладонь. И вот когда говорят о добром Боге, добром Отце, мне становится не по себе. Вот мне пришлось просить прощения. Я просил прощения у этой слушательницы. И теперь, говоря на эти темы, я говорю, я делаю это замечание, делаю эту оговорку, что... А по-человечески отцы у нас были разные. И кто-то может понять, что такое добрый отец, а кто-то не может, просто потому что в жизни у него не было такого доброго отца. Но Господь обращается и к тем, и к другим. Продолжаю читать здесь комментарии слушательницы. Это как борьба иногда. Не знаю почему, но с некоторыми людьми или в определенных ситуациях очень сложно сдержаться. Хоть это и не оправдывает меня, но эту борьбу у меня редко получается выиграть. Но каждый раз я потом жалею, прежде всего, стыдно перед Богом. Да, вот это есть. Я абсолютно понимаю, о чем вы здесь говорите. А по поводу эмоций Бога сложнейший вопрос. Опять-таки, Бог эмоционален. И мы это видели, в частности, в Ветхом Завете. Напоминает нам об этом госпожа Беладонна. Ну да, Господь тоже всплескивал руками. Иезекииль, 22 глава, 13 стих. Конечно, конечно. А Израилю было столько дано, было столько явлено, но он предпочел пройти мимо, не заметить. А Евгений пишет, дружба с миром идет через конкретных людей и через дела. А мы с вами говорили о дружбе с миром, мы говорили, и сегодня будем продолжать о дружбе с миром. Дружба с миром – это вражда против Бога. Она начинается с вражды против Бога. Когда мы поссорились с Богом, тогда, ну просто по-человечески, ну надо же нам с кем-то дружить. Ну и мы начинаем дружить с миром. Андрей Иванов пишет: «Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой. Народная мудрость». Про народную мудрость, про эту можно сделать одну оговорку. А что, если в этой голове не все дома? А что, если в этой голове винтиков не хватает? И человек дружит с этой головой, и он не понимает, что там в этой голове винтиков не хватает. А что, если ты не прав? Человек, который дружит с собственной головой, зачастую может быть очень суровым в плане того, как относиться к другим людям и как относиться к себе самому. Я всегда прав, другие нет. Вот лекарство от секуляризации – это способность самопожертвования. Госпожа Беладонна, я не могу быть самопожертвованным. Я не могу это делать, пока Господь во мне не будет работать. Вот как-то так. Может быть, вы можете, искренне об этом скажете. Хотя, полагаю, что тоже нет. Но Господь работает, Он действует. Будем молиться и читать Писание. Боже, храни нас сегодня и благослови нас на чтение Слова Твоего Святого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1014-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в прошлый раз начали читать 4 главу послания Иакова, и мы с вами говорили о том, что такое мирское. Мы узнали, что мирское – это прежде всего вражда, и вражда прежде всего против Бога. Все остальное – это последствия, но для того, чтобы разобраться в последствиях, нужно увидеть источник. Последствиями такой вражды являются противостояние, распри, зависть, страсти, которые воюют в членах нашего тела. И когда члены тела Христова начинают друг с другом конфликтовать, появляются нереальные желания, невыполнимые требования, появляется что-то несбыточное, и люди очень и очень хотят, чтобы это исполнилось, хотя исполниться это в принципе не может. Так происходит и в наших телах. Эгоистичные желания приводят к войне. Вот это и есть мирское. Что же с этим делать? Как этому противостоять? Мы уже говорили о том, что желания наши нужно приносить Господу, чтобы именно Он делал так, как Сам решает. И делать Он может по-разному. Когда-то Он эти желания исполнит, и Он действительно исполняет желания лучшим образом. Когда-то Он отказывает, и нам порою бывает необходимо некоторое время для того, чтобы принять Его отказ. И бывает также третий способ, когда Бог меняет наши желания. Нет исполнения желания, нет отказа, но есть внутренняя перемена. Кстати, важно отметить, что и когда Бог восполняет наши желания, и когда Бог отказывает нам, если у нас действительно есть личное тесное общение с Ним, то тогда будут и внутренние перемены в любом случае. Мы меняемся не только тогда, когда Бог нам отказывает. Мы меняемся всегда, когда пребываем в общении с Богом. И вот в связи с этим хочу прочитать вам то, что уже как-то читал. Хотя, честно говоря, тогда я, по-моему, прочитал эту цитату не полностью. Мы говорим сейчас о том, как исцелиться от мирского. И я сказал о том, что важно приносить все это к Богу. Как мы приносим все это к Богу? Через молитву, конечно. Вера – это средство, которое дает Бог. Апостол Иоанн говорит: «Вот победа, побеждающая мир, вера наша». Смысл в том, чтобы приносить Богу все, что в нашем сердце есть. И если в сердце есть зависть и озлобленность, то не скрывайте это, тоже принесите это Богу. Просто откройте Ему как есть. Скажите честно, не таясь. Мы часто приходим к Богу и говорим Ему о том, какие мы хорошие и как все замечательно. Но не бойтесь, не стесняйтесь. Просто скажите Ему все так, как есть.
Ну и вот цитата, которую я обещал прочитать. Это цитата из трудов французского писателя, богослова и религиозного философа 17-18 веков Франсуа Фенелона. Я прочитаю эту цитату, не торопясь, чтобы мы могли подумать о ней. Фенелон пишет так. «Скажи Богу все, что есть в твоем сердце, так, как открывают все сердце, его радости и боль, перед близким другом. Скажи Богу, что тебя заботит, чтобы он утешил тебя. Открой ему свои радости, чтобы он отрезвил тебя. Открой ему свои желания, чтобы он очистил их. Открой ему свои недовольства, чтобы он помог тебе победить их. Открой ему твои искушения, чтобы он своим щитом оградил тебя. Покажи ему раны в твоем сердце, чтобы он исцелил их. Признайся в своем безразличии к добру, в своем извращенном стремлении ко злу. Открой перед ним свою нестабильность в этой жизни. Скажи ему, как любовь к себе делает тебя несправедливым к другим, как суетность делает тебя лицемером, как ты прячешься за своей гордыней и от себя, и от других. И если ты вот так обнажишь перед ним все твои слабости, нужды, беды, тогда тебе будет что сказать. Ты никогда не исчерпаешь эту тему. Всегда найдется что-то новое. Знаешь, людям, у которых нет секрета друг от друга, всегда есть о чем поговорить. И не надо взвешивать, выбирать слова, потому что в разговоре с Богом тебе нечего бояться. Близкие друзья говорят от избытка сердца, не задаваясь вопросом, можно ли об этом говорить. И благословенны те, кто вот так ведут непринужденную, свободную беседу с Богом. Очень сильная, очень мощная, очень глубокая цитата. Я сейчас думаю о том, как я разговариваю с Богом, и вот я на чем себя ловлю. Ведь я действительно Богу говорю все, ну или, по крайней мере, стараюсь говорить все. И я понимаю, что если бы Бог рассказал некоторые вещи, которые я ему поведал о себе, у меня были бы большие проблемы. Но Бог не расскажет. Скорее, Он поможет мне с этим справиться. Скорее, Он поможет мне через это пройти. Есть разные ситуации, которые Бог устраивает в нашей жизни для того, чтобы помочь нам с Ним разговаривать. Ну, например, болезнь. Да, вот ты лежишь, ты не можешь встречаться с людьми, ты не можешь даже читать, потому что тебе тяжело долго читать. Что ты делаешь? Ты лежишь и разговариваешь с Богом. Вот у меня была как-то такая ситуация, и знаете, что мне стало совершенно ясно? Бог специально дал мне эту болезнь. Он как бы говорил, слушай, ты не хочешь со мной разговаривать, но вот сейчас ты будешь в постели, и у тебя найдется для этого время. Я тебе такое время дам. Кстати, эпидемия, которая всех нас затронула, а также может стать здесь примером, стать аналогией. Мне рассказывают семейные пары о том, как раньше они друг с другом не разговаривали. Вот муж и жена просто живут в одном доме, но не разговаривают. А когда началась самоизоляция, когда начался локдаун, у людей не было выбора. И вот одна замечательная семья мне говорит, мы лет 5 уже так хорошо не беседовали, так глубоко не беседовали, как сейчас в эту эпидемию. Потому что постоянный забег какой-то. Мы постоянно туда-сюда бегаем. Да, нужно сесть и поговорить по душам. Но времени не хватает. И вот тут Бог дает время. Он открывает эту возможность. Ну и точно так же важно, чтобы у нас была возможность говорить с Богом. Даже, я бы сказал, это еще важнее. И отношения с Богом должны быть тоже еще ближе, чем отношения с любым другим человеком. Когда я впервые прочитал эту цитату, это было много лет назад, я подумал, все, теперь именно так и буду говорить с Богом, не стесняясь обо всем, потому что Он знает, Он понимает, Он прощает. Мы сегодня начали разговор с мирского. Мы говорили о том, что мирское – это вражда против Бога, и от этой вражды происходят и ее последствия. Беспокойство, вражда с людьми, конкуренция. Хотите избавиться от этого беспокойства в сердце? Вам для этого не нужно идти к психологу. Надо прийти к Иисусу Христу, сесть на Его удобный диван и рассказать ему все. Да, это и есть решение проблемы. И у Господа для нас с вами есть замечательный диван. Только приготовьтесь, пожалуйста, к тому, что когда вы ему будете рассказывать, он будет задавать вам вопросы, в том числе и вопросы неудобные. Но он знает, что задавать и когда задавать. Он знает, какие вопросы и какие темы нужны нам для исцеления. Мы с вами молимся зачастую эгоистично, лишь о себе, ради себя, для удовлетворения нашего собственного желания. И мы идем на компромисс с миром, чтобы достичь своей собственной цели, достичь своей выгоды. Вот поэтому Иаков и называет нас прелюбодеями и прелюбодейцами. Но Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему по Его правилам, на Его условиях. И тогда Он будет менять нас. Но послушайте дальше. Иаков продолжает эту мысль в 5 стихе 4 главы. «Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас?» Что мы пытаемся сделать? Убедить себя, что мы милые и добрые, и белые, и пушистые, и нет в нас никакой зависти, нет ничего такого, что было бы неугодно Богу? Но зачем мы себя обманываем? Кстати, по поводу ревности нужно все-таки сделать одно уточнение. В предыдущих стихах говорилось о вражде, о конкуренции, и я сказал в связи с этим о недопустимой ревности. Однако здесь, в 5 стихе, читаем: «До ревности любит Дух, живущий в нас». Значит, у Бога, у Духа Святого, есть ревность. И эта ревность вполне нормальная, вполне здоровая. Следует отметить, что и в жизни бывает также вполне нормальная, вполне здоровая ревность. И если ревности нет, то вот это проблема. Одна женщина мне говорила: «У меня замечательный муж, он меня никогда, никому совсем не ревнует». Но знаете что? Если муж вас никогда, никому, никак совсем не ревнует, то что-то глубоко не так в ваших отношениях, что-то глубоко не так в вашей семье. Это может значить, что вашему мужу все равно. В конце концов, Бог ведь тоже ревнитель. Ну и с другой стороны, есть ревность неправедная. Ну, например, когда один человек получил хорошую работу, а другой не получил. И вот тогда начинаются раздоры. А решение, как мы уже с вами отметили, прийти и сказать Господу Иисусу Христу о наших проблемах, принести их к Нему, сказать честно, открыто, как есть. Но и это еще не все. Бог дает нам еще нечто важное. Читаем 6 стих. «Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Понимаете, Бог преизобилует милостью и благодатью. Его милость и благодать поистине неисчерпаема. Благодать – это незаслуженная милость. Это, как я часто ее определяю, любовь в действии. Бог так много делает из своей любви. И если вы сейчас понимаете, насколько вы неправы, то просто скажите об этом Богу. Его благодати достаточно. Бог услышит. Он покроет вас своей благодатью. Он исцелит вас своей милостью. Но есть также нечто важное и с нашей стороны тоже. Давайте начнем читать 7 стих. «Итак, покоритесь Богу». В 6 стихе мы читали о преизобилии Божьей благодати. Божьей благодати хватит на всех, кто к Нему придет. Но вот когда мы приходим, от нас есть определенные ожидания. Покоритесь Богу. Пример? Ну вот так же, как больной покоряется врачам. Он принимает указания врача. Он покупает те лекарства, которые написаны в рецепте. Он, ну, по крайней мере, если он хочет выздороветь, если он доверяет этому врачу, слушается врача. Если мы, будучи больными, слушаемся врачей, то сколь более нам надо слушаться и Бога. Для каждого из нас это сверхважно. Итак, покоритесь Богу. Тут иногда бывает такая внутренняя проблема, внутреннее противоречие. Мы боимся покоряться Богу, потому что неоднократно уже обожглись, когда покорялись людям. Но вот здесь, в 6 стихе, мы читали о Божьей милости и о Божьей благодати. И именно в этом контексте, именно в свете Божьей милости, 7 стих говорит: «Покоритесь Богу». Поскольку есть Божья благодать, поскольку есть Божья милость, и поскольку она неисчерпаема, и поскольку Бог лучше знает, что нам надо, поскольку Бог может изменить не только наши обстоятельства, но и нас самих, вот по всем этим причинам покоритесь Богу. Читаем дальше. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Кто-то скажет: ну как же противостоять дьяволу? Ответ очень прост. По той же Божьей благодати. Да, в этой жизни мы окружены влиянием зла, но Бог дает свою благодать, и эта благодать никогда не кончается. Да, дорогие мои, многие сегодня сомневаются в том, что нам доступно так много благодати. Говорят, что в жизни своей этой благодати не видят. Но понимаете, Бог не будет нам эту благодать навязывать. Должно быть движение с нашей стороны. Опять-таки по аналогии с больным. Больной принимает лекарство, и лекарство ему помогает. Но пока он это лекарство не примет, оно уж точно ему не поможет, оно уж точно не будет работать. Ну или вам жарко, и рядом с вами фонтан с водой. Но пока вы не прильнете к этому фонтану, вы не сможете утолить свою жажду. Так что, когда вы встречаете людей, далеких от Бога, не надо обвинять в этом Бога. Не надо полагать, что на этих людей не хватило Божьей благодати. Ну вот вы входите в автобус, и рядом с вами грязный, неумытый, дурно пахнущий человек. Вы ведь не будете обвинять воду и мыло в том, что этот человек не умылся. Потому что в большинстве случаев, ну, по крайней мере, там, где мы с вами живем, и вода, и мыло все-таки доступны. И если человек вошел в автобус и от него несет, проблема уж точно в нем, а не в воде и не в мыле. Да, Бог дает свою благодать, дает безмерно, дает неограниченно. Но наше дело – принять ее, отозваться на Божий призыв. И вот именно в этом состоит противление дьяволу. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приближайтесь к Богу, приближайтесь к Его благодати, наполняйтесь Его благодатью, и тогда дьяволу рядом с вами будет просто нечего делать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 8 стих. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Христос подходит к вашему сердцу. Он стучит. Но именно ваше дело открыть дверь своего сердца. Потому что ломиться он никогда не будет. Он войдет только в том случае, если вы сами откроете. Еще раз, как сопротивляться дьяволу? Приближаться к Богу. И дьявол сам от вас убежит. Потому что дьявол не любит общество Бога. Быть близко к Богу ему очень и очень неприятно. И с другой стороны, чтобы дьявол к вам мог подобраться, вам нужно очень далеко уйти от Бога. Понимаете, волк никогда не нападет на овцу, если овца находится со всем стадом и в присутствии пастырей. Чем ближе овца к пастуху, тем более она в безопасности. Ну а наша проблема заключается в том, что мы слишком далеко уходим от Бога, и тогда мы, собственно, и становимся мишенью дьявола. Ну а мы с вами продолжаем читать, и читаем еще раз 8 стих, и я сразу после 8 прочитаю и 9 тоже. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль». Мы с вами неоднократно говорили о радости и о смехе христианской жизни. Мы говорили о том, что христианин – человек радостный. Однако есть ситуации, которые располагают именно к скорби, а не к радости, к слезам, а не к смеху. Например, нельзя легко и с усмешкой относиться к греху. Например, когда я слышу, как христианин с улыбкой, с этакой легкостью, с задором рассуждает о грехе, и уж тем более, когда христианин шутит о грехе, рассказывает всякие анекдоты о грехе, тогда у меня рождается подозрение, что этот человек и сам совершает такой грех. Нельзя относиться к греху с легкостью. О грехе надо скорбеть. И то, что этого зачастую не происходит, это большая проблема. Почему сегодня нет возрождения в церкви? Думаю, одна из причин как раз в том, что мы слишком легко и несерьезно относимся к греху. Мы часто говорим о проповеди для неверующих. И это правильно. Однако сегодня нам нужна проповедь для Церкви Божьей, для христиан. Да, мы проповедуем миру, и это правильно. Но прежде всего надо разобраться с грехом в жизни верующих. И вот это и есть проблема сегодня. Мы беззаботны даже в тех ситуациях, когда впору скорбеть. И вот в связи с этим давайте еще раз прочитаем 9 стих. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Да, бывают в нашей христианской жизни ситуации, когда действительно впору плакать и когда смех оказывается неуместен. Читаем 10 стих. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Вот это наша проблема. Мы считаем себя умными, сильными, способными, красивыми. Мы считаем, что мы хорошие. Но Бог говорит, что нет в нас ничего хорошего. Ничего такого, что привлекало бы Его. Бога привлекает в нас только одно. Он наш Творец, мы Его творение. От нас требуется не собственная хорошесть, а смирение. И Бог сам вознесет нас. Более того, когда мы пытаемся проявить свою хорошесть, и особенно сделать это на показ, такие наши попытки мешают Богу работать с нами. Один мой знакомый, который работает спасателем, рассказывал мне, как трудно бывает вытаскивать людей из воды. И он говорит, понимаешь, намного проще вытащить человека, который уже потерял сознание, чем того, кто продолжает барахтаться. Потому что тот, кто продолжает барахтаться, начинает сопротивляться. Он делает что-то свое. Он может не только сам утонуть, но еще и тебя потопить. Да, конечно, Бога потопить мы не можем, это понятно. Но знаете, Богу иногда приходится что-то сделать для того, чтобы мы на какое-то время потеряли сознание. Для того, чтобы Он мог с нами работать. Для того, чтобы мы уже не барахтались своей хорошестью, своими силами. Чтобы мы могли остановиться и все предоставить Ему. Читаем 11 стих. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». Этот стих вообще с некоторой иронией написан. Кто вы такой? Кем вы себя воображаете, что начинаете судить других? Вы ведь таким образом пытаетесь занять место Бога. Вы пытаетесь быть судьей, а судья только один. Знаете, сегодня есть две группы людей, которые пытаются занять место Бога. Во-первых, это грешные люди, которые считают, что им никакое спасение не нужно. Они считают самих себя спасителями. И Бог говорит, нет, это я ваш спаситель, и другого не бывает. Ну и с другой стороны, есть люди, которые судят всех, кого угодно, только не самих себя. Ну а Иаков напоминает, что судить – дело Божие. Ирония в том, что многие христиане хотят Богу в этом суде помочь, считая себя особенно справедливыми. Нет, друзья, судите, пожалуйста, самих себя, а к нему приходите в смирении. Читаем 12 стих. един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? То есть, кем ты себя воображаешь? Кем ты себя считаешь? Это как раз риторический вопрос 12 стиха. И начало 12 стиха – един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Богу в его суде не нужна наша помощь. Ему не нужна какая-либо дополнительная информация, которую мы можем предоставить. Богу в его суде не нужны наши наблюдения. И уж тем более не нужны наши исправления или уточнения. Читаем 13 стих. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Это еще одна грань поведения христиан. Мы строим громадные планы на будущее. Но знаете, с годами я понял вот что. Да, планирование – штука хорошая, штука важная. Но еще более важно прислушиваться к Богу. Начинаешь это осознавать, когда отменяешь планы из-за болезни или из-за других непредвиденных обстоятельств. Начинаешь понимать, что все планы на самом деле в руках Божьих. Проблема людей, описанных в 13 стихе, не в том, что они планируют. Их проблема заключается в том, что в своем плане они выносят Бога за скобки. Конечно, планировать нужно, планировать важно. Но смотрите 15 стих. «Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». Вот вторая часть этого 15 стиха – это план. А первая часть – это признание господства Божьего. Это господство как раз и проявляется в том, что наша жизнь – пар, являющийся на малое время. Этот пар приходит и уходит. Можно также сравнить с росой. Если росу утром не увидел, то буквально через час ее уже не увидишь. Читаем 16 стих. «Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». И 17 тоже. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Многие сегодня грешат и даже не осознают этого. Если вы знаете, что есть хорошо, что есть добро, но вы не делаете, тогда это само по себе уже грех. Я повторю еще раз. Знать, что есть добро и не делать – это грех. Человеческая жизнь, прожитая без Бога, это и есть самый колоссальный провал во Вселенной. Понимаете, у всего в этой Вселенной есть свой смысл, своя цель. У Солнца, у Луны, у неба, у Земли, у звезд. Ну а человек зачастую ведет бесцельную жизнь. И осознаешь это еще более, когда понимаешь, насколько наша жизнь быстротечна. 70, при большей крепости 80. И многие из нас так и не научатся жить здесь, на земле. А потому давайте не тратить время впустую. Не тратить его на ссоры, склоки, разборки. Придите ко Христу. Представьте Ему свою жизнь. И начните жить, наконец. Обретите жизнь с избытком, которую дает Он. От жизни бесцельной к жизни с избытком. Вот путь, который открыл нам Господь своей смертью на Голгофском кресте. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.